«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева, Ирина Молотова в студии «Радио Спутник». Последняя получасовка у нас осталась. Прекрасно над тем, что мы поговорим про кино. А да. Повод на самом деле есть. Московский международный кинофестиваль проходит в столице с 20 по 27 апреля. Я предлагаю сразу человека, который лучше нас в этой разбирается, подключить к
беседе. К этому, да.
А глава отборочной комиссии Международного московского кинофестиваля Иван Кудрявцев с нами на связи. Иван Алексеевич, приветствую.
Добрый день.
А расскажите, да, нам, чтобы чуть лучше, собственно говоря, понимать, вы непосредственно там сейчас, вообще, в принципе, на кинофестивале вы, получается, каждый день сейчас присутствуете.
Да, я специально отошел в тихий дворик подальше от Московского международного кинофестиваля, потому что у нас в этом году очень многолюдно. Толпы зрителей на показы, просто лом. Если кто-то собирается на Московский международный кинофестиваль, смотрите расписание, бронируйте билеты заранее на сайте.
Спешите,
потому что
чтобы
на некоторые
успеть.
Показы да, попасть сложно. В этом году на ММКФ ввели специальную студенческую аккредитацию. По ней студенты могут ходить практически на все показы. Два билета в день бесплатных, плюс просто проход по аккредитации на пресс-показы. И для тысячи с лишним студентов, там, полутора десятков ведущих творческих вузов, это просто шанс в режиме здесь и сейчас, причем только здесь и только сейчас, увидеть самое актуальное мировое кино. А так получается на всех вообще фестивалях, что большая часть фильмов, которые здесь показывают, в прокат не выходит в дальнейшем в твоей стране.
Что это, то есть можно увидеть только в рамках фестиваля, получается?
Только на фестивале. Ну, конечно, самые большие и значимые картины, в том числе фильмы конкурса «Русские премьеры», которые с прошлого года на МКФ тоже появился, это национальный конкурс внутри Московского международного кинофестиваля, они в прокат выходят. Но первым увидеть можно только на фестивале. В этом и шанс.
А давайте поговорим, вот вы отметили, что много людей, и при этом я читала, какие страны свои киноленты тоже представляют, там, ну, помимо российских режиссеров, значит, были Китай, да. Франция, Испания, Соединенные Штаты, и всего там более 60 стран принимают, да, участие, представляют свои картины, то есть, на самом деле, список большой, и получается, ну, не хочу про политику, но все равно, мне кажется, важно тут отметить, что есть из совершенно разных стран, в том числе, там, из той же Европы, вот, из Соединенных Штатов, из которых, ну, казалось бы, может быть, не надо было бы в этом году ожидать какого-то участия?
У нас 60 с лишним стран, вы совершенно правильно сказали, более 200 картин, 20 с лишним программ, 4 из которых конкурсные. Это основной международный конкурс, конкурс «Русские премьеры», конкурс документального кино и конкурс короткометражного кино. И у нас больше 30% из так называемых недружественных стран картин. То есть это фильмы действительно из Франции, из Швеции, из Испании, из Соединенных Штатов, из Канады, которые сюда присылают кинематографисты из Японии. Вот я буквально только что брал интервью у японских кинематографистов, которые замечательную картину в конкурс привезли «Хрупкие цветы в потоке дней». Представительство географически очень широкое, и те, кто сюда приезжают, а в общей сложности гости из 35 стран приехали в Москву на этот фестиваль. А некоторые присылают картины, но не могут приехать, в том числе в силу сложности с логистикой.
Да.
Долго лететь, с большим количеством пересадок нужно, но картины присылают, и присылают их официально. Это говорит о том, что деятели искусства, вне зависимости от того, по какие стороны, каких границ они оказались, они творят и существуют, и работают вне политики. Они считают, что есть мосты, которые ни в коем случае нельзя сжигать, что нужно продолжать диалог. Как бы сложно ни было, нужно поднимать острые темы в кино. Вот, например, вчера смотрели и общались с иранским кинорежиссером Махди, который привез в Москву фильм «Дом мамаши Шоку», про борьбу с наркоманией в Иране. Вот такие острые фильмы здесь, вот, например, в конкурсе документального кино. То есть главный тренд тематический, который мы видим на ММКФ в этом году, это разворот к молодому герою. какой-то внезапный, мы по-всякому его себе пробовали объяснить, но разворот к молодому герою, который после пандемии во всем мире, в мировом кино случился. Возможно, назревает некая смена поколений, может быть, мир замер в ожидании научно-технической революции какой-то, может быть, пандемия наложила свой отпечаток, и люди как-то всмотрелись в те поколения, что идут вслед за ними. Но герой мирового кино сильно помолодел. Это дети, это подростки, это совсем молодые люди. У нас даже теперь этому посвящена отдельная событийная программа «Трудный возраст» на ММКФ. Ну и в фильме «Открытие» с книгой Бориса Хлебникова эта тема проявлена в полный рост. И в фильме «14+» продолжение, который тоже в основном
конкурсе. Да, вот давайте мы сейчас про это поговорим. А позвольте вот такой по поводу, да, пока мы не ушли, вы отметили, что вот этот вот молодой герой в целом, ну, он просматривается во многих лентах. А он какой все-таки вот этот молодой герой? Ну, помимо возраста, я имею в виду, да, вот как-то сам этот герой, какими, есть ли схожие черты, получается, у него и вот некий такой общий портрет?
Знаете, сегодня у меня как раз только что была беседа с Олегом Савастюком. Это юный актер, который исполнил одну из главных ролей в фильме Бориса Хлебникова «Снегирь». У нас с ним как-то так странно разговор вышел на повтор того диалога, что есть в фильме. Я говорю: Олег, а вот чему должны дети и чему взрослые научиться из этого фильма? А там в фильме два паренька, отучившись всего год в мореходке, поступают на службу, на практику, на рыболовецкое судно, таких взрослых, крепких мужиков, которые практически как пираты себя ведут. Они там выйти в море, наловить побольше рыбы, заработать побольше денег и вернуться домой. Вот они к ним, как двое таких салажат, поступают к ним на службу. И между ними возникает конфликт поколений. И вот у нас диалог с актером. Я говорю: чему научатся дети, чему взрослые? Он говорит: ну, дети научатся, наверное, поосторожнее вести себя со взрослыми, когда оказываются с ними наедине, а взрослым нужно все-таки пытаться детей как-то понять. Я говорю: а как вас понять, если вы не разговариваете? Говорю, я цитирую просто одного из взрослых героев фильма. Он говорит: а мы разговариваем. Просто мы разговариваем очень робко, очень тихо и с таким подтекстом, что, мол, нам это не особо надо. И тем важнее вслушиваться. И вот молодой герой, это как раз, вне зависимости от того, какие там драматические заданные обстоятельства в картине, это, как правило, человек с уже сложившимся серьезным, интересным характером, но который говорит о себе пока еще тихо, пока еще робко. Но ему пока еще можно услышать, потому что потом люди перестают, когда они взрослеют, они перестают друг друга слушать. И уже взрослым людям сложнее бывает договориться, чем договориться с ребенком. То есть услышанный, чем раньше человека услышит, тем лучше будет для всех. Вот этому учат нас очень многие картины здесь, и это очень интересно. Я очень рад, что именно когда мировое кино развернулось к молодому герою, Московский кинофестиваль развернулся к молодому зрителю. Вот эта студенческая аккредитация, она дает какой-то потрясающий... Да простят меня слушатели нашего русскоговорящего радио, дают такой вайб.
Но мы друг друга при этом поняли, конечно.
Да, это вайб такой, просто здесь такая энергетика сейчас на ММКФ. Я всем советую.
В общем, да, все заходим на сайт, смотрим, если билеты какие-то остались, то обязательно покупаем. А, кстати говоря, кинолента «Снегирь», если я правильно нашла информацию, Хлебникова, да, которую мы сейчас упомянули неоднократно, прокат все-таки выйдет в начале июня, 8 число, по крайней мере, так намечено. Соответственно, если вдруг не успели, то можно будет вот потом в кино посмотреть. Но еще про Андрея Зайцева важно вот сказать. Вы начали, я вас перебила. Тоже очень многие, ну, скажем так, ставки
делают на него.
Да, Андрей Зайцев участвует со своей картиной в основном в международном конкурсе. Фильм «14+» продолжение. Продолжение знаменитой картины, которую, по-моему, 6 лет назад или 8 лет назад взорвала кинотавр. Вот. Это возвращение героям, которые повзрослели, но при этом еще не закоснели в своих привычках, в своем характере. Главный герой, герой Глеба Калюжного, собирается объявить своей маме, что он не будет поступать, а пойдет в армию. Фильм снимался еще до начала СВО. И Андрея Зайцева спросили, а изменило ли бы он что-то в сценарии, если бы фильм снимался сейчас. Он сказал, что, наверное, бы сильно поменялось, потому что реакция мамы была бы гораздо более острой, драматической на решение сына. Но в целом конфликт бы остался тот же, просто он был бы острее проявлен, еще более острый в фильме. Но это фильм о взрослении, действительно, о попытке детей достучаться до взрослых, а взрослых все-таки попробовать прислушаться, как бы сложно это ни казалось. В общем, нас очень многие фильмы здесь учат тому, чтобы идти самым сложным путем. То есть не искать, как срезать дорогу. Если где-то кажется, что трудно пройти, наверное, именно там и нужно пройти, потому что легких дорог нам мир сегодня не предлагает. Это точно.
Слушайте, у меня вот даже скорее не вопрос, а такой комментарий, да? Я, в общем-то, люблю кино. Я раньше очень любила всякие вот эти фестивали, фестивальное кино, вот это смотрела, интересовалась. Но я заметила в последнее время, что тенденция примерно такая. Если фильм не вгоняет депрессуху, если он никого ничего не учит, а вообще фильмы любые кого-то чему-то должны учить, да, априори, иначе это как бы непонятно, зачем делалось, то это не считается хорошим кино. Типа, ну, ты снял что-то веселое. Ну, и как бы... А мне кажется, что наоборот, у нас после пандемии, учитывая последние, скажем так...
напряженные ситуации.
Ситуации, да. Может быть, нам нужно стоит посмотреть как бы на те периоды, когда люди делали что-то красивое, светлое и не вгоняющее в депрессию, и не навязывающее драму, прям такую полную пафоса, историю человека, чтобы ты понял, обрыдался, вот, чтобы в груди закололо. Может, как-то стоит полегче?
Смотрите, возможно, я так много говорил о вот, необходимости мосты межпоколенческие восстанавливать.
Нет, это очень важно, возможно, я с вами согласна, да.
Создало ощущение, что какие-то фильмы назидательные, морализаторские, нет. На самом деле, даже после «Снегиря», который, между прочим, фильм катастрофы, потому что вся эта команда, я совсем забыл сказать, она попадет в страшный шторм. И снимался фильм, между прочим, на борту корабля в шторм. Вот. Несмотря на то, что это фильм настоящая драма, и в нем есть тяжелые моменты, этот фильм оставляет невероятно светлое ощущение. После него хочется жить, он дает очень важные подсказки. А на самом деле здесь в программах МКФ много очень такого баланса жанрового соблюдено. У нас, например, есть фильм «Румынский невеста мертвеца». Не пугайтесь названия. Это фильм про то, как французская девушка-антрополог приезжает снимать документальное кино в румынскую деревушку в Карпатах. Вот. Ей нужно снять, там, как бы, у нее обязательная программа снять похороны, снять свадьбу и, по-моему, что-то там, крестины или что-то еще. И когда дело доходит до похорон, ей настолько важно это снять, что там приходится инсценировать похороны. Вот. То есть фильмы с детективным сюжетом, фильмы с комедийным сюжетом. На самом деле жанр и там, смех или страх, через который доставляется нам смыслы фильма, это просто средство доставки. И очень многие режиссеры смело и отчаянно выбирают вот такие легкие жанровые средства доставки очень важных и серьезных смыслов. Поэтому, кстати, никто из режиссеров, с кем бы ты ни говорил, никто из них, боже упаси, не хочет никому учить. Учимся или не учимся мы сами, желая или не желая извлекать из фильма какую-то житейскую пользу. Можно просто посмотреть кино, получить впечатление, чтобы получить повод для разговора вечером с друзьями. В конце концов, мы смотрим фильмы, чтобы у нас был повод для общения, чтобы у нас был повод выйти из дома.
Ну да, и обсудить, это же очень, мне кажется, важно.
Подождите, а с другой стороны, почему не снимать, чтобы для того учить? Просто это можно делать не навязчиво, а это можно делать очень достаточно.
Ну, кино-то, оно, в принципе, разным и бывает.
Вот я про это и говорю.
У нас есть целая программа вечерних показов, она называется «Дикие ночи». В ней, например, показывают триллеры и фильмы ужасов. В том числе, где очень много черного юмора в черной-черной комнате. Вот. А программу эту курирует мой коллега Егор Москвитин, с которым мы вместе делаем фестиваль
«Хоррор
Фест».
Да-да-да, он к нам тоже подключается. Да. Ему вот, от нас вот привет передавайте.
Да, передам обязательно. Вот, на этой программе «Аншлаги», на этой программе очень веселая и отчаянная аудитория. Вот эти люди, которые любят сжиматься в кресло, вздрагивать, вот, а потом все это весело обсуждать. Поэтому комедия, детектив, триллер,
все эти жанры тут есть, и все это просто средство доставки каких-то эмоций, каких-то смыслов.
Угу. Вот знаете, по поводу вот этого вот легкости кино, которое иногда хочется, я, с одной стороны, соглашусь, потому что я сама за собой замечаю, что иногда, вот особенно после тяжелого рабочего дня, ты хочешь посмотреть вот правда что-то легкое. Ты вот не хочешь думать лишний раз или там сопереживать даже слишком сильно, потому что ты много там, опять же, может быть, это в силу работы, да, потратил каких-то там своих эмоций, значит, и так далее. А с другой стороны, я помню, тоже как-то общалась, известный режиссер, но он больше, мне кажется, сейчас в театре, Юрий Грымов, и он сказал очень классную фразу на фоне пандемии. Тогда тоже говорили, давайте снимать веселое кино. Мол, там не надо ничего плохого, все, давайте веселое, вот потому что люди устали. А он говорит, а почему я должен подстраиваться под вот эту вот, ну, условную некую легкость? Я сделаю так, как я сделаю. И ко мне придет тот, кто готов сейчас это посмотреть. То есть тоже, мне кажется, такое, ну, вот мне сама эта мысль показалась, имеет место на существование. Нам Юрий из Москвы пишет вот такой комментарий. В последнее время перестал смотреть фильмы, не цепляют. Пересматриваю старые фильмы и каюсь в скобочках видео на Ютубе. Да Ютуб-то не запрещен, господи, смотрите, почему нет.
Действительно. Да, у нас...
Мы вам разрешаем.
Побежали вперед планеты, да. Вперед от Комнадзора.
А вот интересный момент, я за него зацепилась. Иван Алексеевич, вы говорили про кино, вот, да, если я сейчас уже ничего не путаю, как раз-таки про кино Андрея Зайцева, что он там снимает, и там есть определенные, ну, и какие-то военные, да, вот, события, все это снималось еще до начала спецоперации. И я тоже помню, как-то выходил сериал «Эпидемия». Угу. И ведь он тоже снимался до того, как началась, значит, пандемия. И тоже пандемия. Я как-то там беседовала с Кириллом Киару, кто там снимается. И он говорит, слушайте, ну если бы мы знали, что мы снимаем вот ту...
Что
сейчас, собственно говоря, произойдет через несколько там месяцев, да, ну мы бы не поверили. А как часто, вот все-таки довольно часто, мне кажется, история, что режиссер, но то ли это дело случая, то ли как-то предугадывают, как будто бы вот что там может, ну, условно произойти. Это все-таки некий, я сейчас говорю, больше теория заговора, или действительно иногда режиссеры угадывают, на какую тему надо снять фильм, чтобы это в том числе как-то поспособствовало и повлияло на спрос.
Кино может позволить себе роскошь исторического, ретроспективного анализа и роскошь предчувствия. Кино – это не очень быстрая медиа в силу просто специфики производственного цикла. Это медленная медиа. Фильм снимается год, работа непосредственно над ним идет год, задумывается и готовится в общей сложности, получается, уже два. А пока режиссер вынашивает замысел, собирает материал, может пройти 3-5 лет. Поэтому режиссеры полнометражных художественных фильмов, в отличие от документалистов, на вот момент они реагируют, как правило, с очень большой отсрочкой. И вот если мы вспомним фильм Стивена Содерберга «Эпидемия», по-моему, так и называется, он был снят задолго до глобальной пандемии, хотя именно она в нем описывается во всех деталях просто. Все, что будет происходить с человечеством в свете глобальной вспышки какого-то вируса. Когда я в свое время, за много лет до пандемии, говорил с ведущими нашими академиками, вирусологами, снимая сюжет про очередную эпидемию гриппа, мне кто-то из них сказал, что пандемия большая, глобальная, которая охватит все страны мира, обязательно случится. Это не вопрос «если», это вопрос «когда». Она случается примерно, такие события случаются раз в 100 лет. Человек оказывается застрахован, человек совершенствует какие-то технологии, но он защищен на какое-то время. Большая война случается, наверное, тоже в мире с какой-то периодичностью. К сожалению, никуда от этого, видимо, не деться людям, пока они люди, пока они... Не ангелы, а люди, к сожалению. Но режиссеры – это очень тонко чувствующие такие локаторы, радары, которые улавливают вещи и способны предостерегать задолго до того, как что-то случится. Поэтому приходить на международный фестиваль важно, в том числе, чтобы попробовать почувствовать вот срез настроений во всем мире, попробовать увидеть какие-то сопоставления, найти что-то общее между фильмами там, из Бангладеш, Франции, Канады и Чили.
почувствовать вот этот вот какой-то тайный, тихий, скрытый от всеобщего слуха пульс человечества. И, может быть, ты, тебя что-то осенит, может быть, ты к чему-то будешь лучше готов.
Угу. А вот, Иван Алексеевич,
этим ценно кино.
А вот вы отметили, что да, много людей, я имею в виду представителей именно из разных стран, но кто добрался вживую, кто, скажем так, онлайн и дистанционно участвует, да, на Московском международном кинофестивале, наличие такого большого количества представителей разных стран. Говорит ли о том, что непосредственно тогда и для российских режиссеров, но тоже вот эти вот двери в другие кинофестивали, которые будут проходить на территории других государств, они все-таки остаются, они все-таки открыты, да, и вот определенные возможности в этом смысле тоже есть.
Ну, российские режиссеры знают себе цену, и ломиться в закрытые двери никто не будет. Двери какие-то закрылись, неизбежно откатятся назад, и они снова откроются. Те, кто закрыли свои двери сейчас для российского кино, должны понимать, что миллион дверей еще открыто остается. И когда придет время снова распахнуть, может так статься, что очереди не будет в эти двери. И придется идти на всякие ухищрения, чтобы тебе вернуть, заманить, позвать. Вот. Поэтому российское кино в мире очень ценится, высоко очень котируется. Мы страна с потрясающими кинематографическими традициями. Одна из великих кинодержав. Страна, которая одна из немногих, единицы, играет сегодня в высокобюджетный, сложно-постановочный, крупномасштабный коммерческий кинематограф. Мы снимаем фильмы со сложнейшими спецэффектами. Европа себе сегодня этого позволить не может. Последняя попытка Европы сделать что-то подобное закончилась попыткой Люка Бессона с фильмом «Валериан и город тысячи планет» выйти в глобальный прокат. И провалился-то он не в мировом прокате, а в американском прокате. Просто он попробовал это сделать в обход крупнейших голливудских компаний с помощью маленькой независимой компании STX Entertainment. Она, вот, у него не получилось. Кончилось это для Люка Бессона плохо. Его компания обанкротилась. Бизнес ее был, в общем-то, выкуплен, ему сохранили место художественного руководителя Европа Корп. А так ее библиотека теперь распоряжается, по-моему, какой-то Нью-Йоркский фонд. Вот. И, в общем-то, попытка тапнуть Голливуд для Люка Бессона обернулась тем, что Голливуд теперь управляет его библиотекой. И пока он начнет на этом сам зарабатывать, пройдет еще очень много времени. В общем, я это все говорю к тому, что да, закрываются двери, но они на той двери, что
сегодня они закрыты, завтра потом открыты,
да. Если что, выбиваем, да.
Да, если что, мы найдем другие двери, которые поинтереснее. Иван Алексеевич, спасибо большое за беседу. С места событий непосредственно все рассказали. Тот самый вайб, уж простите за это слово, Кулю упомянули, но, в общем, мне кажется, мы его почувствовали, наши слушатели тоже. Да. Глава отборочной комиссии Международного московского кинофестиваля Иван Кудрявцев был с нами на связи. Я зашла на сайт кинофестиваля. Билеты есть, вот даже смотрю на воскресенье, тут есть. Опять же, мне пока название этих кинолент ни о чем не скажет. Надо сидеть, разбираться,
бери
откуда.
Любой, интересный,
«Опасные
да.
попутчики», Илья Муромец, «Зима внутри», «Мушкетера», эпизод 3, «Ангел надежды», «Скала», «Как научить деревья говорить». Ну, в общем, названия интересные, разные. «Братья». Ну, в общем, тут «Тренер». Вот, пожалуйста,
я вот хочу про «Невесты мертвеца» посмотреть. Мне кажется, это будет что-то
покупай,
очень смешное.
Покупай билеты.
Да-да-да.
Друзья, мы вам этого тоже советуем. К тому же выходные. Проводите выходные с пользой.
И посмотрите реально фильм из какой-нибудь другой страны. Не ведитесь на Францию, США. Вот просто мой вам совет. Иногда какие-то потрясающие
новые, да.
фильмы были там, я не знаю. Вот опять же, вот Иран для меня тоже был открытием таким. Очень у них интересные ленты бывают.
Татьяна Ладяева, Ирина Молотова были в студии «Радио Спутник». Ну и благодарим слушателей
спасибо
за активные
большое.
Комментарии, вопросы.
Хороших
хорошего дня.
Да, и солнца.